Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах, через недельную главу Бамидбар, которая начинается 4 книга Моше, тоже называется Бамидбар, в пустыне. И, как всегда, наш главный вопрос: чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Бамидбар? Все содержание нашей главы посвящено исчислению сынов Израиля, определению места в стане для каждого колена и распределению обязанностей каждого сына Израиля в его служении Всевышнему. И уже начало нашей недельной главы говорит о том, что это не просто исчисление, как бухгалтерский счет. Но в этом исчислении, по сути, судьба каждого сына Израиля, который в конечном итоге определяется выбором, ставшим на этот путь, теми делами, которые идут за ним. И при этом следует отметить, что название нашей недельной главы совпадает с названием всей книги, четвертой книги Моше, которую мы продолжаем изучать сегодня. А это значит, что то, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бамидбар, будет относиться не только к этой недельной главе, но и ко всей книге Бамидбар. И если учитывать то, что эта книга охватывает весь путь сынов Израиля через пустыню, вплоть до входа в обетованную землю, то можно сказать, что уроки нашей недельной главы, то есть то, что хочет Всевышний нам сказать и чему научить через недельную главу Бамидбар, а также через всю книгу Бамидбар, это является основополагающими духовными принципами формирования народа Всевышнего в пустыне народов. И эти духовные законы будут действовать в жизни каждого поколения, идущих путем Авраама, вплоть до второго прихода Иешуа ха-Машиаха, когда на земле уже будет установлено Царство Отца нашего Небесного. Прочитаем начало нашей недельной главы и посмотрим, о чем она говорит и чему учит нас начало нашей недельной главы. Книга Бамидбар, 1 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». Итак, первое, что мы видим, это то, что Всевышний повелевает именно Моше и Аарону исчислить всю общину сынов Израиля от 20 лет и выше, всех годных к войне. То есть из этого можно понять, что приближается война, и Всевышний призывает свою армию всех, годных к этой войне, начиная с 20-летнего возраста и старше. Если сразу здесь же посмотреть на суть слова «исчислите», на иврите это глагол «насо», то сразу становится понятно, что речь идет о войне духовной. Изучая Тору, мы всегда должны помнить, что Тора – это учение Всевышнего о свете. Ор – это свет на иврите. И в ней через образы Всевышний раскрывает нам свой замысел по сотворению человека по своему образу и подобию. Итак, глагол «насо» в переводе с иврита означает «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». «Подниматься», «возвышаться», «быть превознесенным» или «возвышенным». Навлекать на себя вину, превозноситься и возвышаться. Первое основное значение глагола «насо» – поднимать, нести, содержать, прощать – как раз указывает на вот эти процессы по внутренней духовной работе, которые связаны именно с духовным ростом человека. И, как мы понимаем, этот путь не всегда гладкий, поэтому здесь, помимо поднятия, есть еще прощение. Для тех, кто искренне раскаивается и желает продолжать идти этим путем. И весь этот процесс глагола «насо» должен привести человека к духовному возвышению, Поэтому значение этого глагола «насо» здесь еще подниматься, возвышаться, быть превознесенным или возвышенным. И как видно из текста Торы, ответственность за все это возложена на Моше и Аарона. Ну, как написано, исчислите ты, Моше и Аарон. И еще написано, что с Моше и Аароном при этом исчисления должны быть главные в роде своем из каждого колена. Причем каждого из них сам Всевышний назвал поименно. И я прочитаю еще раз начало нашей недельной главы со 2 стиха, чтобы все это увидеть. До 5 стиха. «Исчислите все общество сынов Израиля, их по родам, их по семействам, их по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». То есть мы видим, что за все исчисление, а исчисление на иврите глагол «насо» – поднимать, нести, содержать, прощать, возвышать, навлекать на себя вину – превозноситься, возвышаться. Так вот, вместе с Моше и Аароном, 4 стих, написано: «С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами: Отрувима, Элицур, сын Шедеура». И так дальше по всем коленам сынов Израиля названы главные. И из этого мы видим, что у Всевышнего есть конкретные люди, которых он сам определил, чтобы им вместе с Моше и Аароном заботиться о духовном росте каждого вошедшего в исчисление. То есть поднимать их, нести, содержать, то есть питать хлебом насущным, прощать. И все это для того, чтобы каждый исчисленный мог пройти через всю пустыню и наследовать обетованную землю. И как мы вначале уже увидели, у глагола «насо» есть еще два значения, о которых надо поговорить отдельно. Это навлекать на себя вину, превозноситься, возвышаться. То есть уже эти значения говорят о чем-то совершенно противоположном духовному росту человека. И как говорят мудрецы Торы, вот этот глагол «насо» в тексте Торы всегда переводится с учетом контекста. Возникает вопрос, это как? Так вот, чтобы понять, как это, мы уже в предыдущие разборы говорили об этом, я просто напомню. Чтобы это понять, надо просто обратиться к тексту самой Торы, чтобы это увидеть. Думаю, вы помните историю с виночерпием и хлебодаром, которые были слугами у фараона. Потом они попали в темницу, а Иосифа, сына Якова, начальник тюрьмы, поставил прислуживать им. И вот в одну ночь оба эти слуги фараона видят сон, и Иосиф потом истолковывает им их сны. И вот в каждом из этих истолкований присутствует глагол «насо». Он как ключевой там. И вот именно в тексте Торы этот глагол «насо» переведен именно в контексте сказанного в Торе. Вот давайте почитаем, посмотрим, как это есть. Берешит, 40 глава, с 9 стиха. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: „Мне снилось, вот виноградная лоза передо мной. На лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф: „Вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет“» — в тексте Торы стоит глагол «насо — «главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руки его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу“» То есть в данном контексте мы видим, что глагол «насо» переведен как «поднятие», «возвышение» в положительном смысле слова. А вот с хлебодаром ситуация совершенно другая, хотя там используется этот же самый глагол «насо». Дальше читаю Берешит, 40 глава, 16 стиха. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: „Мне также снилось, Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет, опять глагол «носо», с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы будут клевать плоть твою с тебя. То есть, по сути, фараон тоже вознес голову Хлебодара, и здесь мы видим, как раскрылось значение слова «носо» – навлекать на себя вину. То есть, слугами фараона было исследовано дело, из-за которого оба, и виночерпий, и Хлебодар, попали в темницу. И виновный сам навлек на себя вину, то есть, получил это наказание. Вот так раскрывается значение глагола «носо» – навлекать на себя вину, превозноситься, возвышаться. То есть, где-то в сердце своем превознесся, а в итоге навлек на себя вину. И вот теперь, возвращаясь в нашу недельную главу, мы видим, что начало, уже само начало нашей главы говорит нам о том, что Всевышний призывает Моше и Аарона на служение по духовному росту всех членов общины сынов Израиля и в помощь им назначает поименно старших из каждого колена. И если посмотреть, как эти образы Торы раскрываются в писаниях Нового Завета, то можно сказать, ну, это мое понимание на сегодня, и при этом я нисколько не хочу умалить значимость самого Моше и Аарона и глав колен сынов Израиля. Просто мое желание увидеть, как через эти образы Торы нам раскрывают сегодняшние события, ну, события последнего времени, точнее, так можно сказать. Так вот, если посмотреть, как эти образы Торы раскрываются в писаниях Нового Завета, то можно сказать, что Моше, то есть тот, который учил народ Торе Всевышнего, это образ о Машех. А Аарон, который поставлен был именно для того, чтобы очищать народ через принесение жертв и ходатайствовать за них перед Всевышним, это образ Иешуа, как совершенной жертвы. Иешуа, о Машех, который... И совершенной жертвой, которой есть ходатай за свой народ. А вот 12 главных из всех колен сынов Израилевых, можно сказать, что это апостолы Иешуа Амашеха, как написано в Матфея 19 главе 27 стих и дальше. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иешуа сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И все это в глаголе «носу» – возвышать, нести, прощать, и вместе с тем заканчивается дело судом, потому что дела-то идут за нами. В итоге, когда мы читаем послание Ефесянам апостола Павла, то мы начинаем понимать, как глагол «носо» раскрывается в учении Иешуа и апостолов. В 4 главе послания Ефесян с 11 стиха написано «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для создания тела Машеха. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха». То есть, мы видим, как Иешуа ставит апостолов, пророков и евангелистов, пастырей, учителей, и все к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха, то есть для созидания общины Машеха Иешуа. И главная цель, чтобы все пришли в полноту возраста Машеха. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть, будет и такое, и много будет лжехристов, и много лжепроповедников. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Амашех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, то есть каждый в этом духовном росте всех вместе, прикладывает свое усилие и получает превращение для созидания самого себя в любви. Так раскрывается начало нашей главы «Носов» в контексте учения Ишуа и апостолов. Ну и чтобы полностью охватить весь смысл значения слова «носо», следует сказать и о том, как же будет происходить суд тех, кто сам навлек на себя вину. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 44 стиха написано: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Всевышнего, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Другими словами, мы видим, что Моше будет обвинителем тех, которые вышли с ними из Египта, которые уповают на Моше, а в итоге, как пишет нам апостол Павел, многие из тех, которые вышли из Египта, погибли в пустыне. И об этом в 1 Коринфянам 10 главе с 1 стиха. Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все погрузились в Моше, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же есть Машех. Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть». Это как раз грех золотого тельца. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». А это как раз уже история в конце пути, в степях Моава, когда народ стал блудить с дочерьми Медьяна. И Пинхас спасает народ, убив главу колена Шимона. «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». И это все произошло именно потому, что начали роптать против Моше, против учения, которое дал Всевышний через Моше. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Итак, апостол Павел нам говорит, что все, кто вышли из Египта, все они ели одну и ту же духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня, который есть Амашех. А как мы знаем, все вышедшие из Египта изучали Тору, которую Всевышний дал своему народу для научения через Моше, как написано в книге Шмот, 24 главе, 12 стихом. «И сказал Привечный Моше: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». То есть мы видим, что вообще все, что Всевышний дал через Моше, это все сам Всевышний написал для научения своего народа. И мы видим, что все, которые вышли с Моше из Египта, они все ели именно эту духовную пищу и духовное питье. И вот тут очень важный момент, на который надо обратить внимание верующим Нового Завета. Отцы, которые вышли из Египта и в пустыне ели эту духовную пищу и духовное питье, все это духовное питье текло из последующего духовного камня, который есть Машиах. Другими словами, Машиах уже за 1500 лет до того, как он пришел в этот мир через рождение младенца Иешуа, уже кормил свой народ духовной пищей и духовным питьем через Моше. То есть Всевышний через Машиаха, живущего Моше, дает своему народу, который он вывел из Египта, учение о свете. А дальше апостол Павел говорит, что несмотря на то, что все ели и пили одну и ту же духовную пищу, не о многих из них благоволил Всевышний, поскольку большая часть из них погибли в пустыне. И в 11 стихе Павел говорит: все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И в послании евреям также мы читаем о том, что нам, которые сделались причастниками Амашеху, то есть причастниками к Торе, текущей из него, Нам также нужно сохранить нашу принадлежность Торе до самого конца нашего жизненного пути в этом мире. В послании Евреям 3 главе 14 стиха написано: «Ибо мы сделались причастниками Машиаху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Машиах. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». То есть за неверие словам Всевышнего, учению, которое он дал для своего народа через Моше. В итоге мы видим, что в шалом Всевышнего не вошли те, кто не покорились этому учению. Учению, которое Всевышний дал через Моше. А как мы говорили выше, это учение течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И поэтому нам, чтобы сохранить нашу причастность к Машиаху, нужно верой растворить Тору Моше в своем сердце и через это обновиться в мыслях своей души. И это значит оставаться причастниками Иешуа Амашеху на всем нашем пути в обетованную землю. Это значит суть твердо сохранить начатую жизнь до конца. И конечным результатом этой верности Амашеху должно стать обретение нашими душами шалома Всевышнего, как об этом и пишет автор послания евреям дальше, уже в 4 главе, с 1 стиха. Это обращение уже к уверовавшим во Всевышнего через Иешуа Амашеха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, в шалом Всевышнего, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». То есть речь идет о Торе, о учении Всевышнего, о свете, которое было возвещено к тем, кто вышел из Египта с Моше. Но те, как мы видели, не поверили этому слову, то есть не растворили это слово своей верой, как написано об этом дальше. «Ибо и нам это учение возвещено, как и тем, которые вышли из Египта, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших». То есть это учение нужно не только слышать, но принять его всем сердцем, своей верой, принять так, чтобы через это обновить мысли своей души и наполниться естеством Всевышнего. А в итоге шаломом, как и написано дальше. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Другими словами, мы видим, что изначально Всевышний дал свое учение через Моше своему народу, именно для того, чтобы народ мог войти в покой Всевышнего. А суть вхождения в покой Всевышнего – это значит и быть сотворенным по образу и подобию Всевышнего. Итак, цель учения Всевышнего – привести нас в шалом Всевышнего. И глагол «насо», как мы увидели, раскрывает нам весь путь нашего духовного роста и то, что будет в конце нашего пути, когда каждому будет воздано по его делам, которые следуют за ним. И вот когда мы смотрим на то, как Всевышний распределяет колено сынов Израиля по станам, мы видим здесь великую милость Всевышнего к каждому колену и каждому человеку, то есть каждому поименно, принадлежащим этим коленам. То есть, глядя на это распределение колен по станам, можно сказать, что Всевышний заботится о том, чтобы, во-первых, каждому дать место по силе его, то есть, чтобы он мог исполнить то предназначение, ради которого он пришел в этот мир. И при этом тем, которые менее благовидны, это я уже терминами апостола Павла говорю, явить им больше попечения, то есть, явить им большую милость, как об этом, обо всем говорит нам апостол Павел. Я сейчас прочитаю 1 Коринфянам 12 главу с 12 стиха, а потом мы все это увидим и разберем в устройстве стана Всевышнего, именно в том, как и кто, где будет располагаться в отношении к Мишкану. Мишкан – это место обитания Всевышнего, то есть скиния. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Апостол Павел говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Машиах. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Иудеи и еллины, рабы и свободны, и все напоены одним духом. Как только что читали, все пили одну и ту же духовную пищу и духовную питью. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. То есть вот здесь уже можно видеть, что все станы, то, как определил Всевышний, какому колену, в каком месте стоять, какому стану принадлежать, какому стану, где какое место отведено в отношении расположения скини. Все это Всевышний уже распределял изначально, как ему угодно. И дальше мы увидим, чем руководствуется Всевышний, распределяя именно таким образом станы сынов Израиля вокруг скини, места обитания Всевышнего. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», и также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши и не имеют в том нужды. Вот это очень важное место, которое поможет нам понять, чем руководствуется Всевышний, когда определяет место каждому стану. Но Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Во-первых, чтобы понять, на основании чего апостол Павел делает такие выводы, нужно знать несколько важных деталей в отношении местоположения станов по их расположению к мешкану. Во-первых, Тора и пророки говорят нам о том, что северная сторона в Писаниях всегда означает суд Всевышнего. И когда мы смотрим на то, какой стан стоит на севере от мешкана, то мы видим, что даже само имя главного колена в этом северном стане – это имя Дан, а на иврите означает суд. И если посмотреть на благословение, которым Яков благословил своих сыновей, то о Дане там сказано так. Это Берешит 49 глава, 17 стиха. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад, на помощь твою, надеюсь, привечный». Раньше читал это место и не понимал, как можно назвать это благословением. Змеи ужалит, всадник упадет, и причем здесь «на помощь твою, надеюсь, привечный». Как это все вместе связано? То, как я понимаю на сегодня, дорога, то есть путь, на котором Дан может ужалить, это путь Всевышнего. А змеи, как мы видим из книги Бамидбар, всегда приходят, когда народ начинает роптать против Моше и учения, которое Всевышний дал через Моше. И вот Дан, он как раз и есть тот, который ответственен, я бы сказал, за то, чтобы сыны Израиля все шли путем Всевышнего, и помощь Всевышнего здесь нужна каждому. Это все то, что относится к северной стороне. А вот если говорить о южной стороне, то, как утверждают мудрецы Торы, южная сторона – это всегда сторона милости Всевышнего. То есть к тем, кто находится на южной стороне мешкана, Всевышний проявляет особую милость и долготерпение. Поскольку там находятся, по терминологии апостола Павла, менее благовидные, то есть менее совершенные, которым нужно большее попечение, и они действительно нуждаются в милости Всевышнего. И вот если посмотреть на те колена, которые входят в состав южного колена, то мы видим, что там Рувим, первенец Леи, Шимон, второй сын Леи, и еще первенец рабыни Леи, Гад, который всегда был в подчинении первенца Леи Рувима. Так вот, если посмотреть на то благословение, которым Яков благословил Рувима, то уже из этого можно видеть, насколько сильно Рувим нуждается в милости Всевышнего, то есть в этом попечение о нем, чтобы ему в конечном итоге пройти через пустыню и достигнуть обетованной земли. Ведь Всевышний хочет, чтобы все дошли до обетованной земли. В Берешит 49 главе с 3 стиха Яков так благословляет Рувима. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Подумайте, Рувим, как первенец, он имел право на двойную долю наследства. Он как бы первый, который был претендентом на то, чтобы быть царем в Израиле. Но он не будет преимуществовать. Почему? Потому что взошел на ложе отца своего. Ты осквернил постель мою. Взошел. И в Танахе мы увидим, насколько непросто Рувиму, поскольку в его колене нет духовного единства. В книге Судей, 5 глава, 15 стих написано: «И князья Иссахарова с Деворою, и Иссахар, так же, как и Барак, бросился в долину пеший, то есть ведут войны Всевышнего, а в племенах Рувима большое разногласие». То есть нет единства в племенах Рувима, и они даже не способны быть участниками в делах Всевышнего, которые он делает в этом мире, из-за этого отсутствия единства. И также о колене Шимона можно сказать, что это колено, так же, как и колено Рувима, нуждается в особой милости Всевышнего. Я напомню, в южном стане Рувим главный, с ним Шимон и еще Гад, сын рабыни Леи. Значит, о колене Шимона. Так же, как и колено Рувима, колено Шимона нуждается в особой милости Всевышнего. Потому что это колено более всех колен подвержено страстям. Достаточно вспомнить историю в Шхеме и роль Шимона в продаже Иосифа в Египет. И еще в конце пути через пустыню, уже на самом входе в обетованную землю, это история с медианскими и моавитскими женщинами, когда Пинхас копьем пронзил главу колена Шимона Зимри вместе с медианской принцессой Хазвой. А в итоге в колене Шимона к этому моменту уже погибло 24 тысячи. И обо всем этом написано в 25 главе книги Бамидбар. Другими словами, если бы не милость Всевышнего, которая явилась через поступок Пинхаса, то погибло бы все колено Шимона. Да и не только колено Шимона. То есть мы видим, насколько важна милость Всевышнего и к Рувиму, и к Шимону, а еще сын рабыни Леи, Гад, как мы говорили, он тоже подвластен Рувиму с самого начала. И мы видим, насколько нуждаются эти колена в попечении от Всевышнего. И именно через это мы видим, как Всевышний наперед уже позаботился о колене Рувима, Шимона, Гада, чтобы помочь им сохраниться в обществе сынов Израиля и достигнуть обетованной земли. И вот именно так раскрывается милость Всевышнего с южной стороны стана. А вот если говорить о восточной стороне, то там собраны, я бы сказал, духовно сильные люди, как апостол Павел говорит, благообразные, которые даже не имеют нужды в том, чтобы их покрывать. Эти сильные духовно идут через всю пустыню первыми, прокладывают путь для всего Израиля, и во главе их колено Ягуды. Помните, Иешуа сказал женщине-самарянке, что спасение от иудеев именно потому, что они знают, как поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. Я прочитаю 4 глава, 21 стих и дальше. Иешуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев». Это сказал Иешуа. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. То есть Ягуда, глава восточного стана, он знает, как поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. Если мы посмотрим благословение Якова, которым он благословил Ягуду, то там сказано о том, что через Ягуду Всевышний будет утверждать свою Тору в этом мире. И делать будет он это через Ягуду до тех пор, пока все народы покорятся Торе Всевышнего, который течет, как мы уже увидели, из последующего духовного камня, который есть Амашиах, а это суть и есть примиритель на иврите Шила. Берешит 49 глава 10 стих написано: «Не отойдет скипетр от Ягуды, то есть царская власть, и законодатель от чресла его, то есть тот, кто будет провозглашать законы Всевышнего, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть Ягуда будет вести всех уверовавших во Всевышнего до тех пор, пока не наступит царство Всевышнего в этом мире, до тех пор, пока все народы преклонятся перед словом Всевышнего. Ягуда будет учить, как поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. И он главный в восточном стане, а с ним еще колено Иссахара и колено Завулона. Так вот, помощь колену Ягуды Всевышний дает колено Иссахара, о котором сказано, что все они мудрецы Торы и знают, что и когда нужно делать Израилю, и все братья будут следовать их слову. Это в первом Паралипоменон, в 12 главе, 32 стихом написано. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, то есть мудрые, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Вот такое мощное колено, которое действительно не нуждается в том, чтобы их покрывать. И в помощь колену Ягуды еще дается колено Завулона. Ну, об особых братских отношениях колено Завулона с коленом Иссахара знают все в Израиле. Завулон жил у моря и занимался морской торговлей. И своей прибылью он всегда делился с коленом Иссахара, поддерживая его в его изучении Торы. Более того, сам Завулон активно учился Торе у Иссахара и потом благовествовал эту Тору среди тех народов, где они бывали, странствуя по морю на своих кораблях. Ну и в заключение следует еще сказать о стане Ефраима, куда еще вошло колено Менаше и колено Бениамина. Ефраим и Менаше – это сыновья Иосифа от языческой жены. А Бениамин – это единственный сын из всех сыновей Якова, который родился в обетованной земле. И если все это вместе сложить, то можно увидеть, что здесь много духовных символов, и об этом, в общем-то, мы уже говорили в предыдущие разборы. Так вот, стан Ефраима вместе с коленом Менаше и коленом Беньямина находится на западной стороне Мишкана, то есть, по сути, ближе всего к святая святых, поскольку, если смотреть на устроение Мишкана, то святое святых, где раскрывался Всевышний между двух крувим над крышкой, находилось именно в западной стороне Мишкана. И вот эта близость к раскрытию имени Всевышнего скажется в конечном предназначении этого стана, как написано в 79-м псалме, я по синодальному переводу читаю, с первого стиха, начальнику хора. «На музыкальном орудии шешаним эдух» – псалом Исафа. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец, Иосифа, восседающий на крувим, яви себя, пред Ефраимом и Беньямином, и Менаше, воздвигни силу твою и приди спасти нас. Всесильный, восстанови нас, да воссияет лицо твое и спасемся». Таким образом, в конечном итоге мы видим, что в процессе спасения сынов Израиля стану Ефраима отведена решающая роль Ефраиму, Беньямину и Менаше. И, в общем-то, мы сейчас являемся свидетелями именно этому. Таким образом, мы видим, что Всевышний, зная способности и возможности каждого колена, располагает их именно так, чтобы помочь раскрыться каждому на своем месте в полную силу и исполнить свое предназначение, ради которого он пришел в этот мир. И при этом также мы видим, насколько велика милость Всевышнего к каждому из нас. И у апостола Павла об этом написано так. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». То есть весь путь наш через пустыню, как написано в книге Дворим, 8 глава, с 1 стиха. «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня», это Моше говорит уже в конце пути в Моавитских степях. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнить, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую клятву обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего, живет человек». То есть весь путь через пустыню, учитывая желание Всевышнего, чтобы все дошли и вошли в обетованную землю, он связан именно с тем, чтобы очистить нас, чтобы смирить нас перед Его Словом и научить нас жить Его Словом. И на этом пути, конечно же, Всевышний являет милость тем, кто нуждается в этой милости, и ожидает, что те, которым он дал способности служить ему по той силе, которую им дал, что они исполнят это предназначение. И об этом апостол Петр в 4 главе 11 стихом говорит так. «Говорит ли кто? Говори, как слова Всевышнего. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Всевышний. Дабы во всем прославлялся Всевышний через Иешуа Машеха, которому слава и держава во веки веков. Аминь.